Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Мне надоели ваши покушения. Покушения, покушения, покушения. Ночью я хочу спать, а не сражаться с убийцами. Почему нельзя сделать, чтобы они покушались днем? Вы дрянной министр Рэба. Еще одна такая ночь, и я прикажу вас удавить.
Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу.
После покушения у меня болит голова.
Он внезапно замолчал и тупо уставился на свой живот. Момент был подходящий. Камердинеры замешкались. Прежде всего, следовало обратить на себя внимание. Румата вырвал у камердинера правую туфлю, опустился перед королем на колено и стал почтительно насаживать туфлю на жирную, обтянутую шелком ногу. Такова была древнейшая привилегия рода Руматы – собственноручно обувать правую ногу коронованных особ империи. Король мутно смотрел на него. В глазах его вспыхнул огонек интереса.
Румата, вы еще живы? А Рэба обещал мне удавить вас. Он дрянной министр, этот Рэба. Он только и делает, что обещает. Обещал искоренить крамолу, а крамола растет. Каких-то серых мужланов напихал во дворец. Я болен, а он всех лейб-знахарей поперевешал.
Румата кончил надевать туфлю и, поклонившись, отступил на два шага. Он поймал на себе внимательный взгляд дона Рэбы и поспешил придать лицу высокомерно тупое выражение.
Я совсем больной. У меня все болит. Я хочу на покой. Я бы уже давно ушел на покой. Так вы же все пропадете без меня, бараны!
Ему надели вторую туфлю. Он встал и сейчас же охнул, скривившись, и схватился за колено.
Где знахари? Где мой добрый тата? Вы повесили его, дурак! А мне от одного его голоса становилось легче. Молчите, я сам знаю, что он отравитель. И плевать я на это хотел. Что тут такого, что он отравитель? Он был знахарь. Понимаете, убийца. Знахарь. Одного отравит, другого вылечит. А вы только травите. Лучше бы вы сами повесились.
Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу, и остался в таком положении.
Ведь всех же повесили. Остались одни ваши шарлатаны и попы, которые поят меня святой водой вместо лекарства. Кто составит микстуру? Кто разотрет мне ногу мазью?
Государь, вам стоит приказать, и лучший лекарь империи будет во дворце через полчаса.
Король оторопело уставился на него. Риск был страшный. Дону Рэбе стоило только мигнуть. Румата физически ощутил, сколько пристальных глаз смотрят сейчас на него поверх оперения стрел. Он-то знал, зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин. Дон Рэбе тоже смотрел на него с выражением вежливого и благожелательного любопытства.
Что это значит? Ну, приказываю. Ну, где лекарь?
Румата весь напрягся. Ему казалось, что наконечники стрел уже колют его лопатки.
Государь, прикажите дону Рэбе представить вам знаменитого доктора Будаха.
Видимо, дон Рэбе все-таки растерялся. Главное было сказано, а Румата был жив. Король перекатил мутные глаза на министра охраны короны.
Государь, зная о ваших поистине невыносимых страданиях и памятуя о долге моего рода перед государями, я выписал из Арукана знаменитого высокоученого лекаря доктора Будаха. К сожалению, однако, путь доктора Будаха был прерван. Серые солдаты уважаемого дона Рэбы захватили его на прошлой неделе, и дальнейшая его судьба известна только одному дону Рэбе. Я полагаю, что лекарь где-то здесь, поблизости. Скорее всего, в Веселой башне. И я надеюсь, что странная неприязнь дона Рэбы к лекарям еще не отразилась роковым образом на судьбе доктора Будаха.
Румато замолчал, сдерживая дыхание. Кажется, все обошлось превосходно. Держись, дон Рэба. Он взглянул на министра и похолодел. Министр охраны короны нисколько не растерялся. Он кивал Румате с ласковой отеческой укоризной. Этого Румата никак не ожидал. «Да он в восторге!» — ошеломленно подумал Румата. Зато король вел себя, как ожидалось.
«Мошенник! Удавлю! Где доктор? Где доктор, я вас спрашиваю? Молчать, я вас спрашиваю! Где доктор?»
Дон Рэба выступил вперед, приятно улыбаясь.
«Ваше Величество, вы поистине счастливый государь, ибо у вас так много верных подданных, что они порой мешают друг другу в стремлении услужить вам».
Король тупо смотрел на него.
«Не скрою, как и все происходящее в вашей стране, был мне известен и благородный замысел пылкого дона Руматы. Не скрою, что я выслал навстречу доктору Будаху наших серых солдат. Исключительно для того, чтобы уберечь почтенного пожилого человека от случайностей дальней дороги. Не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха и Руканского вашему величеству».
«Как же это вы осмелились?»
«Ваше величество, дон Румата молод и столь же неискушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке. Ему и невдомек, на какую низость способен герцог Руканский в своей бешеной злобе против вашего величества. Но мы-то с вами это знаем, государь, не правда ли?»
Король покивал.
«И поэтому я счел необходимым произвести предварительно небольшое расследование. Я бы не стал торопиться, но если вы, ваше величество, и дон Румата так настаиваете, то сегодня же, после обеда, доктор Будах, ваше величество, предстанет перед вами, чтобы начать курс лечения».
«А вы не дурак, дон Рэба. Расследование — это хорошо. Это никогда не помешает. Проклятый руканец! Проклятая нога! Так значит, после обеда. Будем ждать, будем ждать».
И король, опираясь на плечо министра церемоний, медленно прошел в тронный зал мимо ошеломленного Руматы. Когда он погрузился в толпу расступающихся придворных, дон Рэба приветливо улыбнулся Румате и спросил:
«Сегодня ночью вы, кажется, дежурите при опочивальне принца, я не ошибаюсь?»
Румата молча поклонился. Румата бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца, темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью, мимо роскошных, убранных коврами комнат, мимо запыленных кабинетов с узкими зарешоченными окнами, мимо кладовых, заваленных рухлядью с ободранной позолотой. Людей здесь почти не было. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной части дворца, где королевские апартаменты незаметно переходили в канцелярии Министерства охраны короны. Из глубокой ниши в стене выступил штурмовик-часовой с топором наготове.
«Не велено!»
«Что ты понимаешь, дурак?»
Небрежно сказал Румата, отводя его рукой. Он слышал, как штурмовик нерешительно топчется сзади, и вдруг поймал себя на мысли о том, что оскорбительные словечки и небрежные жесты получаются у него рефлекторно, что он уже не играет высокородного хама, а в значительной степени стал им. Он представил себя таким на земле, и ему стало мерзко и стыдно.
«А ведь мне уже ничто не поможет. Ведь я же их по-настоящему ненавижу и презираю. Не жалею, нет, ненавижу и презираю. Я могу сколько угодно оправдывать тупости и зверства этого парня, мимо которого я сейчас проскочил. Социальные условия, жуткое воспитание, все что угодно, но я теперь отчетливо вижу, что это мой враг. Враг всего, что я люблю, враг моих друзей, враг того, что я считаю самым святым. И ненавижу я его не теоретически, не как типичного представителя, а его самого, его как личность. Ненавижу его слюнявую морду, вонь его немытого тела, его слепую веру, его злобу ко всему, что выходит за пределы половых отправлений и выпивки».
Позади раздалось торопливое бух-бух-бух сапогами по коридору. Румата повернулся и опустил руки крест-накрест на рукоятке мечей. К нему бежал дон Рипат, придерживая на боку клинок.
«Дон Румата!»
Румата оставил мечи. Подбежав к нему, дон Рипат огляделся и проговорил едва слышно на ухо:
«Я вас ищу уже целый час. во дворце Вага Колесо, разговаривать с доном Рэбой в лиловых покоях.
Румата даже зажмурился на секунду. Затем, осторожно отстранившись, сказал с вежливым удивлением.
Вы имеете в виду знаменитого разбойника, но ведь он не то казнен, не то вообще выдуман.
Он существует, он во дворце. Я думал, вам будет интересно.
Милейший дон Рипат, меня интересуют слухи, сплетни, анекдоты. Жизнь так скучна. Вы меня, очевидно, неправильно понимаете. Посудите сами, какое мне дело до нечистоплотных связей дона Рэбы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить. И потом, простите, я спешу, меня ждет дама. Кстати, мой друг, как вам понравилась небольшая интрига, которую мы провели сегодня утром с доном Рэбой?
Мы очень удовлетворены.
Не правда ли это было очень мило?
Это было великолепно. Серое офицерство очень радо, что вы, наконец, открыто приняли нашу сторону. Такой умный человек, как вы, дон Румата, и якшаться с баронами, да, с благородными выродками.
Мой дорогой Рипат, вы забываете, что с высоты моего происхождения не видно никакой разницы даже между королем и вами. До свидания.
Румата широко зашагал по коридорам, уверенно сворачивая в поперечные проходы и молча отстраняя часовых. Он плохо представлял себе, что собирается сделать, но он понимал, что это удивительная, редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя пауками. Недаром дон Рэба обещал за живого Вагу в 14 раз больше, чем за Вагу мертвого. Из-за лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо.
Здравствуйте, друзья. Министр у себя?
Министр занят, дон Румата.
Я подожду.
Сказал Румата и прошел под портьеры. Здесь было непроглядно темно. Румата ощупью пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок для светильников. Несколько раз он явственно слышал чье-то сопение над ухом, и его обдавало густым чесночно-пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками.
«Тише, болван. Это я, дон Румата».
Копье отодвинулось. Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы было слышно. Затем он стал смотреть. Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол и сплетя пальцы. Справа от него лежал на куче бумаг тяжелый метательный нож с деревянной рукоятью. На лице министра была приятная, хотя и несколько оцепенелая улыбка. Почтенный Вага сидел на софе спиной к Румате. Он был похож на старого чудаковатого вельможу, проведшего последние 30 лет безвыездно в своем загородном дворце.
«Выстребаны обстряхнутся, и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазму. Это уже 20 длинных хохарей. Марка было бы тукнуть по пестрякам, да хохари облагоружуют. На то мы покалимся, Ростик. Это наш примар».
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
«Студно туково»,
— задумчиво сказал он, а Вага пожал плечами.
«Таков наш примар. С нами габузица для вашего оглода не сросна. Поговорим?»
«Поговорим».
«И пей круг»,
— произнес Вага, поднимаясь. Румата, оторопело слушавший эту галиматью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный времен прошлого регенства.
«Приятно было побеседовать».
Дон Рэба тоже встал.
«Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие. Я впервые вижу такого смелого человека, как вы, почтенный».
«Я тоже. Я тоже поражаюсь и горжусь смелостью первого министра нашего королевства».
Он повернулся к дону Рэбе спиной и побрел к выходу, опираясь на жезл. Дон Рэба, не спуская с него задумчивого взгляда, рассеянно положил пальцы на рукоять ножа. Сейчас же за спиной Руматы кто-то страшно задышал, и длинный коричневый ствол духовой трубки просунулся мимо его уха к щели между портьерами. Секунду дон Рэба стоял, словно прислушиваясь, затем сел, выдвинул ящик стола, извлек кипу бумаг и погрузился в чтение. За спиной Руматы сплюнули, трубка убралась. Все было ясно. Пауки договорились. Румата встал и, наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев. Король обедал в огромной двусветной зале. 30-метровый стол накрывался на 100 персон. Сам король, Дон Реба, особо королевской крови, два десятка полнокровных личностей, обжор и выпивох, министры двора и церемоний, группа родовитых аристократов, приглашаемых традиционно, в том числе и Румата, дюжина заезжих баронов с дубоподобными баронетами и на самом дальнем конце стола всякая аристократическая мелочь, правдами и неправдами добившаяся приглашения за королевский стол. Этих последних, вручая им приглашение и номерок на кресло, предупреждали: «Сидите неподвижно, король не любит, когда вертится. Руки держите на столе, король не любит, когда руки прячут под стол. Не оглядывайтесь, король не любит, когда оглядываются». За каждым таким обедом пожиралось огромное количество тонкой пищи. Выпивались озера старинных вин, разбивалась и портилась масса посуды знаменитого исторского фарфора. Министр финансов в одном из своих докладов королю похвастался, что один единственный обед его величества стоит столько же, сколько полугодовое содержание Саанской академии наук. В ожидании, когда министр церемоний под звуки труб трижды провозгласит «к столу», Румата стоял в группе придворных и в десятый раз слушал рассказ Дона Томео о королевском обеде, на котором он, Дон Томео, имел честь присутствовать полгода назад.
«Я нахожу свое кресло, мы стоим, ходит король, садится, садимся и мы. Обед идет своим чередом, и вдруг, представьте себе, дорогие Доны, я чувствую, что подо мной мокро. Мокро. Не повернуться, не поерзать, не пощупать рукой я не решаюсь. Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя, и что же? Действительно мокро. Нюхаю пальцы, нет, ничем особенным не пахнет. Что за притча? Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные Доны, встать как-то страшно. Я вижу, что ко мне идет король. Король! Но продолжаю сидеть на месте, словно барон деревенщины, не знающий этикет. Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо. «Мой дорогой Дон Томео», — говорит он, — «мы уже встали и идем смотреть балет, а вы все еще сидите. Что с вами, уж не объелись ли вы?» «Ваше величество», — говорю я, — «отрубите мне голову, но подо мной мокро». Его величество изволил рассмеяться и приказал мне встать. Я встал. И что же? Кругом хохот. Благородный Дон, я весь обед просидел на ровном торте. Его величество изволил очень смеяться. «Реба, Реба», — сказал он наконец, — «это все ваши штучки. Извольте почистить благородного Дона, вы испачкали ему седалище». Дон Реба, заливаясь смехом, вынимает кинжал и принимается счищать торт с моих штанов. Вы представляете мое состояние? Благородный Дон, не скрою, я трясся от страха при мысли о том, что Дон Реба униженный при всех отомстит мне. К счастью, все обошлось. Уверяю вас, благородные Доны, это самое счастливое впечатление в моей жизни. Как смеялся король! Как был доволен его величество!
Придворные хохотали. Впрочем, такие шутки были в обычае за королевским столом. Приглашенных сажали в паштеты, в кресла с подпиленными ножками, на гусиные яйца. Саживали и на отравленные иглы. Король любил, чтобы его забавляли. Загремели трубы, мелодично взревел министр церемоний, вошел прихрамывая король, и все стали рассаживаться. По углам залы, опершись на двуручные мечи, неподвижно стояли дежурные гвардейцы. Румате достались молчаливые соседи. Справа заполняло кресло трясущаяся туша угрюмого обжоры Дона Пифы, супруга известной красавицы. Слева бессмысленно смотрел в пустую тарелку гур-сочинитель. Гости замерли, глядя на короля. Король затолкал за ворот сероватую салфетку, окинул взглядом блюдо и схватил куриную ножку. Едва он впился в нее зубами, как сотни ножей с лязгом опустились на тарелки, и сотни рук протянулось над блюдами. Зал наполнился чавканьем и сосущими звуками. Забулькало вино. У неподвижных гвардейцев с двуручными мечами алчно зашевелились усы. Когда-то Румату тошнило на этих обедах, а сейчас он привык. Разделывая кинжалом баранью лопатку, он покосился направо и сейчас же отвернулся. Дон Пифа висел над целиком зажаренным кабаном и работал, как землеройный автомат. Костей после него не оставалось. Румата задержал дыхание и залпом осушил стакан ируканского. Затем он покосился налево. Гур-сочинитель вяло ковырял ложкой в блюдечке с салатом.
Что нового пишете, отец Гур?
А? Пишу. Я не знаю. Много.
Стихи?
Да.
У вас отвратительные стихи, отец Гур.
Гур странно посмотрел на Румату.
Да-да. Вы не поэт.
Не поэт? Иногда я думаю, кто же я и чего я боюсь. Не знаю.
Глядите в тарелку и продолжайте кушать. Я вам скажу, кто вы. Вы гениальный сочинитель, открыватель новой и самой плодотворной дороги в литературе. Через 100 лет, а может быть и раньше, по вашим следам, пойдут десятки сочинителей.
Спаси их, Господь.
Теперь я скажу вам, чего вы боитесь.
Я боюсь тьмы.
Темноты?
Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы, потому что во тьме все становятся одинаково серыми.
Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение?
Не знаю. И не хочу знать.
На всякий случай, знаете, один экземпляр находится в Метрополии, в библиотеке императора, другой хранится в музее раритетов в Саане. Третий у меня.
Гур, трясущейся рукой, положил себе ложку желе.
Я не знаю.
Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами.
Я хотел бы почитать, перечитать.
Я с удовольствием сужу вам.
И потом?
Потом вы вернете?
И потом вам вернут.
Румата покачал головой.
Дон Ребе очень напугал вас, отец Гур.
Пришло время повторить.
Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Братья Стругацкие. Трудно быть Богом.
Светлана Сорокина, Владислав Флерковский, Сергей Пархоменко, Константин Кравинский и другие знакомые голоса.
Я сам выдумал его.
Я сам? Как бы. Но эти проклятые семейные сцены. Короче говоря, я поссорился с баронессой, и вот я здесь.
Трудно быть Богом. Радиоверсия романа «Братьев Стругацких». По воскресеньям после 13, начиная с 26 октября.
Теперь я скажу вам, чего вы боитесь.
Я боюсь тьмы.
Темноты?
Темноты тоже. В темноте мы во власти призраков. Но больше всего я боюсь тьмы. Потому что во тьме все становятся одинаково серыми.
Отлично сказано, отец Гур. Между прочим, можно еще достать ваше сочинение?
Не знаю. И не хочу знать.
На всякий случай, знаете, один экземпляр находится в Метрополии, в библиотеке императора, другой хранится в музее раритетов в Саане. Третий у меня.
Гур, трясущейся рукой, положил себе ложку желе.
Не знаю.
Он с тоской посмотрел на Румату огромными запавшими глазами.
Я хотел бы почитать, перечитать.
Я с удовольствием сужу вам.
И потом?
Потом вы вернете?
И потом вам вернут.
Румата покачал головой.
Дон Ребе очень напугал вас, отец Гур.
Напугал. Вам приходилось когда-нибудь сжечь собственных детей? Что вы знаете о страхе, благородный Дон?
Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались.
Гур-сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов.
А зачем все это? Что такое правда? Принц Хар действительно любил прекрасную меднокожую Яине Вневору. У них были дети. Я знаю их внука. Ее действительно отравили. Но мне объяснили, что это ложь. Мне объяснили, что правда — это то, что сейчас во благо королю. Все остальное — ложь и преступление. Всю жизнь я писал ложь. И только сейчас я пишу правду.
Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул.
Велик и славен, словно вечность, король, чье имя благородство. И отступила бесконечность, и уступила первородство.
Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только Дон Ребо улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал.
Бесконечность? Верно. Правильно уступила. Хвалю. Можешь кушать.
Чавканье и разговоры возобновились. Ур сел.
Легко и сладостно говорить правду в лицо королю.
Румата промолчал.
Я передам вам экземпляр вашей книги, отец Гур. Но с одним условием. Вы немедленно начнете писать следующую книгу.
Нет. Поздно. Пусть Киун пишет. Я отравлен. И вообще все это меня больше не интересует. Сейчас я хочу только одного. Научиться пить. И не могу. Болит желудок.
Еще одно поражение, подумал Румата. Опоздал.
Послушайте, Реба, а где же лекарь? Вы обещали мне лекаря после обеда.
Он здесь, Ваше Величество. Велите позвать?
Велю? Еще бы! Если бы у вас так болело колено, вы бы визжали, как свинья. Давайте его сюда немедленно!
Румата откинулся на спинку кресла и приготовился смотреть. Дон Ребо поднял руку над головой и щелкнул пальцами. Дверь отворилась, и в залу, непрерывно кланяясь, вошел сгорбленный пожилой человек в долгополой мантии, украшенной изображениями серебряных пауков, звезд и змей. Под мышкой он держал плоскую продолговатую сумку. Румата был озадачен. Он представлял себе Будаха совсем не таким. Не могло быть у мудреца и гуманиста, автора всеобъемлющего трактата о ядах, таких бегающих, выцветших глазок, трясущихся от страха губ, жалкой заискивающей улыбки. Но он вспомнил Гура-сочинителя. Вероятно, следствие над подозреваемым ируканским шпионом стоило литературной беседы в кабинете Дона Ребы. «Взять Ребу за ухо», — подумал он сладостно. Притащить его в застенок, сказать палачам, вот ируканский шпион, переодевшийся нашим славным министром. Король велел выпытать у него, где настоящий министр, делайте свое дело и горе вам, если он умрет раньше, чем через неделю. Он даже прикрылся рукой, чтобы никто не видел его лица. Что за страшная штука ненависть?
Ну-ка, поди сюда, лекарь.
Да.
Эх ты, братец, мозгляк. Ну-ка, приседай. Приседай, говорят тебе.
Несчастный Будах начал приседать. Лицо его исказилось от ужаса.
Еще. Еще разок. Ну, еще. Коленки не болят? Вылечил таки свои коленки. А покажи зубы. Так, ничего, зубы мне б такие. И руки ничего, крепкие.
Здоровый. Хотя и мозгляк.
Ну, давай, голубчик, лечи, чего стоишь.
Ваше Величество, соизволит показать ножку. Ножку.
Лекарь стоял на коленях перед королем и осторожно мял его ногу.
Ты чего это? Ты не хватай. Взялся лечить, так лечи.
Мне все понятно, Ваше Величество.
Пробормотал лекарь и принялся торопливо копаться в своей сумке. Гости перестали жевать. Аристократики на дальнем конце стола даже привстали и вытянули шеи, сгорая от любопытства. Будах достал из сумки несколько каменных флаконов, откупорил их и, поочередно нюхая, расставил в ряд на столе. Затем он взял кубок короля и налил до половины вином. Произведя над кубком пассы обеими руками и прошептав заклинание, он быстро опорожнил в вино все флаконы. По залу распространился явственный запах нашатырного спирта. Король поджал губы, заглянул в кубок и, скривив нос, посмотрел на Дона Ребу. Министр сочувственно улыбнулся. Придворные затаили дыхание. «Что он делает?» – удивленно подумал Румата. «Ведь у старика подагра. Что он там намешал?» В трактате ясно сказано – растирать опухшие сочленения настоем на трехдневном яде белой змеи Ку. Может быть, это для растирания?
Это что, растирать?
Отнюдь нет, Ваше Величество, это внутрь.
Внутрь? Я не желаю внутрь, растираю.
Как угодно, Ваше Величество. Но осмелюсь предупредить, что от растирания пользы не будет никакой.
Почему-то все растирают. А тебе обязательно надо вливать в меня эту гадость.
Ваше Величество... Это лекарство известно одному мне. Я вылечил им дядю герцога Ируканского. Что же касается растирателей, так ведь они не вылечили вас, Ваше Величество.
Король посмотрел на дона Ребу. Дон Реба сочувственно улыбнулся.
Мерзавец ты, мужичонка, мозгляк паршивый. Вот как ты... Тресну тебе кубком по зубам!
Король заглянул в кубок.
А если меня вытошнит?
Придется повторить, Ваше Величество.
Ну ладно, с нами Бог.
Сказал король и поднес было кубок ко рту, но вдруг так резко отстранил его, что плеснул на скатерть.
А ну, выпей сначала сам. Знаю я вас, ируканцев. Вы святого Мику варварам продали. Пей, говорят.
Будах с оскорбленным видом взял кубок и отпил несколько глотков.
Ну как?
Горько, Ваше Величество. Но пить-то надо.
Надо, надо. Сам знаю, что надо. Дай сюда. Ну вот, полкубка вылокал. Дорвался.
Король залпом опрокинул кубок. Вдоль стола понеслись сочувственные вздохи, и вдруг все затихло. Король застыл с разинутым ртом. Из глаз его градом посыпались слезы. Он медленно побагровел, затем посинел. Он протянул над столом руку, судорожно щелкая пальцами. Дон Реба поспешно сунул ему соленый огурец. Король молча швырнул огурцом в дона Ребу и опять протянул руку.
«На!»
Кто-то кинулся, подал кувшин. Король, бешено вращая глазами, гулко глотал. Красные круги текли по его белому камзолу. Когда кувшин опустел, король бросил его в Будаха, но промахнулся.
Стервец! Ты за что меня убил? Мало вас вешали, чтоб ты лопнул!
Король замолчал и потрогал колено.
Болит, все равно болит. Ваше Величество, для полного излечения надо пить микстуру ежедневно в течение, по крайней мере, недели...
В горле у короля что-то пискнуло.
Вон! Все вон отсюда!
Придворные, опрокидывая кресло гурьбой, бросились к дверям. Король вопил истошно, сметая со стола посуду. Выскочив из зала, Румата нырнул за какую-то портьеру и стал хохотать. За соседней портьерой тоже хохотали, надрывно, задыхаясь, с повизгиванием. На дежурство у опочивальни принца заступали в полночь. И Румата решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали, словно ждали чего-то. Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, также молча давали дорогу. Когда до дома оставалось шагов 50, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножнами о ножны, и личности отстали. Но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам. Нашарил дверь, повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую. В прихожей собрались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румате это не понравилось.
Может, не ходить. Черт с ним, с принцем.
Где барон Пампа?
Уна, до крайности возбужденный, с арбалетом на плече, ответил.
Барон проснулись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться.
Акира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о вас.
Ладно.
Румата приказал слугам построиться. Слуг было шестеро, не считая кухарки. Народ все тертый, привычный к уличным потасовкам. С серыми они, конечно, связываться не станут. Испугаются гнева всесильного министра. Но против оборванцев ночной армии устоять смогут. Тем более, что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. Два арбалета, четыре секиры, тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы по обычаю железом.
Или, может быть, все-таки не ходить?
Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Кира спала одетая, свернувшись калачиком на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником.
Идти или не идти? Ужасно не хочется идти.
Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в кабинет.
Надо идти. Что бы там ни происходило, надлежит быть в центре событий.
Румата усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел его. Потом позвал Уна и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол прямо на майку натянул, ежась от холода, металлопластиковую рубашку, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь. Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уна.
«Слушай меня, малыш, тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна остаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбят, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани, понял?»
«Понял. Не уходить бы вам сегодня...»
«Ты слушай, если я через 3 дня не вернусь, бери Киру и вези ее в Сайву, в Выкающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в Выкающем лесу найдешь пьяную берлогу. Изба такая, стоит недалеко от дороги. Спросишь, покажут. Только смотри, у кого спрашивать. Там будет человек, зовут его отец Кабани. Расскажешь ему все, понял?»
«Понял, а только лучше вам не уходить».
«Рад бы, не могу, служба. Ну смотри».
Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами, вышел за дверь и снова очутился в темноте. За его спиной загремели засовы. Покои принца во все времена охранялись плохо. Возможно, именно поэтому на арканарских принцев никто никогда не покушался. И уж в особенности не интересовались нынешним принцем. Никому на свете не нужен был этот чахлый, голубоглазый мальчик, похожий на кого угодно, только не на своего отца. Мальчишка нравился Румате. Воспитание его было поставлено из рук вон плохо, и поэтому он был сообразителен, не жесток, терпеть не мог, надо думать инстинктивно, Дона Ребу, любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурена и играть в кораблики. Румата выписывал для него из метрополии книжки с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях. Для Руматы, редко сталкивавшегося с детьми, 10-летний принц был антиподом всех сословий этой дикой страны. Именно из таких обыкновенных голубоглазых мальчишек, одинаковых во всех сословиях, вырастали потом и зверство, и невежество, и покорность. А ведь в них, в детях, не было никаких следов и задатков этой гадости. Иногда он думал, как здорово было бы, если бы с планеты исчезли все люди старше 10 лет. Принц уже спал. Румата принял дежурство, постоял рядом со сменяющимся гвардейцем возле спящего мальчика, совершая сложные, требуемые этикетом движения обнаженными мечами. Традиционно проверил, все ли окна заперты, все ли няньки на местах, во всех ли покоях горят светильники. Вернулся в переднюю, сыграл со сменяющимся гвардейцем партию в кости и поинтересовался, как относится благородный дон к тому, что происходит в городе. Благородный дон, большого ума мужчина, глубоко задумался и высказал предположение, что простой народ готовится к празднованию Дня Святого Мики. Оставшись один, Румата придвинул кресло к окну, сел поудобнее и стал смотреть на город. Дом принца стоял на холме, и днем город просматривался отсюда до самого моря. Но сейчас все тонуло во мраке, только виднелись разбросанные кучки огней, где на перекрестках стояли и ждали сигнала штурмовики с факелами. Город спал или притворялся спящим.
Интересно, чувствуют ли жители, что сегодня ночью на них надвигается что-то ужасное? или как благородный дон большого ума тоже считают, что кто-то готовится к празднованию Дня Святого Микки.
Руматов вскочил и распахнул окно. Кучки огней в темном городе пришли в движение, рассыпались и потянулись цепочками, появляясь и исчезая между невидимыми домами. Какой-то звук возник над городом, отдаленный многоголосый вой. Вспыхнули два пожара и озарили соседние крыши. Что-то заполыхало в порту.
События начались. Через несколько часов станет понятно, что означает союз серых и ночных армий, противоестественный союз лавочников и грабителей с большой дороги. Станет ясно, чего добивается Дон Рэба и какую новую провокацию он задумал. Говоря проще, кого сегодня режут. Скорее всего, началась ночь длинных ножей. Уничтожение взорвавшегося серого руководства, попутное истребление находящихся в городе баронов и наиболее неудобных аристократов. Как там Пампа? Только бы не спал, отобьется.
Додумать ему не удалось. В дверь с истошным криком забарабанили кулаками.
«Отворите! Дежурный, отворите!»
Румата откинул засов. Ворвался полуодетый, сизый от ужаса человек. Схватил Румату за отвороты камзола и закричал, трясясь.
«Где принц? Будак отравил короля! Ируканские шпионы подняли бунт в городе! Спасайте принца!»
Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил мечи.
«Назад!»
За спиной из спальни донесся короткий сдавленный вопль. «Плохо дело», — подумал Румата. Он отскочил в угол и заградился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполняли комнату. Их набралось человек 15. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме, клинок наголо.
«Дон Румата, вы арестованы! Отдайте мечи!»
«Возьмите! Взять его!»
15 упитанных увольней с топорами. Не слишком много для человека, владеющего приемами боя, которые станут известны лишь 3 столетия спустя. Толпа накатилась и откатилась. На полу осталось несколько топоров. Двое штурмовиков, скрючась и бережно прижимая к животам вывихнутые руки, пролезли в задние ряды. Руматов в совершенстве владел веерной защитой, когда перед нападающими сплошным сверкающим занавесом крутится сталь и кажется невозможным прорваться через этот занавес. Штурмовики, отдуваясь, нерешительно переглядывались. От них остро тянуло пивом и луком. Румата отодвинул стол и осторожно пошел к окну вдоль стены. Кто-то из задних рядов метнул нож, но промахнулся. Румата опять засмеялся, поставил ногу на подоконник и сказал:
«Сунетесь еще раз, буду отрубать руки. Вы меня знаете».
Они его знали. Они его очень хорошо знали, и ни один из них не двинулся с места, несмотря на ругань и понукание офицера, державшегося, впрочем, тоже очень осторожно. Руматов встал на подоконник, продолжая угрожать мечами, и в ту же минуту из темноты со двора в спину ему ударило тяжелое копье. Удар был страшен. Он не пробил металлопластиковую рубашку, только сшиб Румату с подоконника и бросил на пол. Мечей Румата не выпустил, но толку от них уже не было никакого. Вся свора разом насела на него. Вместе они весили, наверное, больше тонны, но мешали друг другу, и ему удалось подняться на ноги. Он ударил кулаком в чьи-то мокрые губы. Кто-то по заячьи заверещал у него под мышкой. Он бил и бил локтями, кулаками, плечами. Давно он не чувствовал себя так свободно. Но он не мог стряхнуть их с себя. С огромным трудом, волоча за собой кучу тел, он пошел к двери, по дороге наклоняясь и отдирая вцепившихся в ноги штурмовиков. Потом он ощутил болезненный удар в плечо и повалился на спину. Под ним забились задавленные. Он снова встал, нанося короткие, в полную силу удары, от которых штурмовики, размахивая руками и ногами, тяжело шлепались в стены. Уже мелькало перед ним перекошенное лицо лейтенанта, выставившего перед собой разряженный арбалет. Но тут дверь распахнулась, и навстречу ему полезли новые потные морды. На него накинули сеть, затянули на ногах веревки и повалили. Он сразу перестал отбиваться, экономя силы. Некоторое время его топтали сапогами, сосредоточенно, молча, сладострастно хакая. Затем схватили и поволокли. Когда его тащили мимо раскрытой двери спальни, он успел увидеть министра двора, приколотого к стене копьем, и ворох окровавленных простыней на кровати.
«Так это переворот, бедный мальчик».
Румату поволокли по ступенькам, и тут он потерял сознание.